На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе встреча в Эргнети, нерешенные вопросы и бесправные журналисты. 30-летняя война. «Эхо Кавказа» завершает проект, посвященный истории постсоветских конфликтов на Кавказе. Участники круглого стола в Сухуми назвали фейком утверждение о том, что Абхазия готова принять 50 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха. Почему Минздрав Грузии больше не будет публиковать ковид-статистику? Это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. В Эргнети состоялась 109-я встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Несмотря на ожидания, грузинских журналистов к представителям юго-осетинской стороны не допустили. На встрече официальный Тбилиси вновь потребовал от юго-осетинской стороны безоговорочного освобождения четверых задержанных граждан Грузии. С подробностями Серго Брегвадзе.
С момента последней встречи в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них было зафиксировано 9 фактов бордеризации, сообщил журналистам глава аналитического департамента Службы государственной безопасности Грузии Ираклий Антадзе. Кроме того, за этот период юго-осетинская сторона незаконно задержала 6 граждан. Однако дело до так называемого суда и тем более до выплаты залога не дошло. Благодаря своевременным действиям властей все они были освобождены, сказал Антадзе. Впрочем, в Схинвальской тюрьме остаются еще 4 гражданина Грузии. И вопрос их освобождения во время сегодняшней встречи снова подняла грузинская делегация.
Что касается незаконной бордеризации, за период между встречами было зафиксировано несколько таких фактов в Горийском и Карельском муниципалитетах, например, у сел Двани и Хурвалеты. На данный момент таких процессов в действии не зафиксировано. Что касается незаконно задержанных граждан, вопрос освобождения 6 из них решился очень быстро. Напомню, один из них был несовершеннолетним. В активной форме была зафиксирована позиция наших международных партнеров, и в ходе интенсивных консультаций они в кратчайшие сроки вернулись в свои семьи. Мы следуем в этом направлении и в вопросе освобождения остальных незаконно задержанных.
Сказал еще до начала встречи Ираклий Антадзе. Подробностей того, как грузинской стороне удалось вызволить 6 задержанных, он не раскрывает. Однако можно утверждать, что это первый за долгие годы случай освобождения такого количества заключенных без предъявлений каких-либо условий с юго-осетинской стороны, как утверждает сам Антадзе. От вопроса журналистов, можно ли это считать потеплением отношений и что явилось тому причиной, Антадзе уклоняется. Сказал лишь, что это итог эффективной своевременной работы представителей миссии Евросоюза и властей Грузии. Определенная позитивная динамика действительно прослеживается, отмечает Тамта Микеладзе, представляющая НПО «Центр социальной справедливости», который также занимается изучением прав жителей сел, расположенных близ разделительной линии.
Объяснить это сложно, поскольку определенные решения юго-осетинская сторона принимает, когда желает перевести внимание жителей на какие-то другие темы. Да и новый, так называемый президент, обещал, что будут приниматься более мягкие решения в отношении Ахалгори. Но вызовов остается еще много. Власти Грузии же ничего принципиально нового в направлении решения конфликтов не делали. Продолжают осуществлять рутинные и слабые действия. В основном это предоставление определенных бенефитов людям, проживающим в конфликтных регионах, поддержка разных проектов, что не охватывает ряд важных вопросов. К примеру, начало диалога с определенными политическими группами в конфликтном регионе. Вообще сложно говорить о динамике, поскольку часто об определенных принятых решениях не сообщается общественности, и соответствующей информации у нас нет.
О том, что информация об определенных решениях и нарушениях прав людей, проживающих на территориях близ разделительной линии, поступает с опозданием или широкой общественности не предоставляется вовсе, неоднократно жаловались и представители СМИ. У грузинских журналистов также вызвал негодование отказ в возможности задать вопросы представителям юго-осетинской стороны. Несмотря на ожидания, их в очередной раз не допустили к делегатам по непонятным причинам, сообщил корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Гога Апцаури.
Нам, представители миссии ЕС, сказали, что и приехавшие из Цхинвали журналисты тоже ждали положительного решения этого вопроса. Вроде и грузинская сторона ожидала, что журналистам дадут такую возможность. Однако позже нам сообщили, что зайти в палатку и записать представителей второй стороны сегодня не удастся. Говорят ли, что одна из сторон против этого, а кто конкретно, нам не сообщают. Напомню, что в этой палатке находятся представители Грузии, России, де-факто власти Цхинвали, наблюдательской миссии ЕС и ООН. Уже примерно 3 года, как журналисты не могут подойти к членам делегации второй стороны и выслушать их позицию. Сначала миссия Евросоюза огородила подход к территории специальными лентами, запретив журналистам приближаться. А затем началась пандемия. И, как нам тогда объяснили, это было продиктовано определенными мерами безопасности. Но факт, что эта опасность уже в прошлом, а ситуация, несмотря на ожидания, не изменилась. Они не говорили, что это окончательное решение. Сказали лишь, посмотрим, что будет на следующей встрече.
По завершении встречи Ираклий Антадзе сообщил журналистам, что позиции касательно вопроса бордеризации у сторон остаются диаметрально противоположными. Что же касается вопроса освобождения 4 граждан Грузии, до сих пор пребывающих в цхинвальской тюрьме, то консультации продолжаются и переговорное окно пока не закрыто. Очередная встреча в рамках МПРИ состоится уже в следующем году, 17 января. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Юго-осетинская сторона на встрече в селе Эргнети вновь потребовала убрать из Тнелиси грузинский полицейский пост и выразила сожаление, что не смогла напрямую пообщаться с представителями грузинской прессы, чтобы ответить на существующие вопросы. Зарина Санакоева выслушала представителей самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Накануне проведения 108-го раунда переговоров в рамках МПРИ югоосетинские журналисты получили долгожданную новость. Офис полномочного представителя по вопросам постконфликтного урегулирования сообщил, что пресса после почти 3-летнего перерыва будет допущена на встречу. Тем не менее, выяснилось, что палатки по-прежнему находятся за ограждением, которое журналистам переходить нельзя. Единственное, в чем представители МНС пошли на встречу, передвинули заграждение чуть ближе к палаткам, где собирались участники встречи, чтобы можно было снять хотя бы кадры. Ситуация не изменилась и после завершения встречи. Глава гостинской делегации на МПРИ, заместитель полномочного представителя президента по вопросам постконфликтного урегулирования Егор Кочев вышел к гостинским журналистам по окончании встречи один. Повестка этого дня не отличалась от многих предыдущих. Гостинская сторона в очередной раз подняла вопрос выставления незаконного поста грузинской полиции близ осетинского села Цнелис. Егор Кочев назвал этот шаг политическим.
Это мы давно обсуждаем. Это политическое решение, которое было принято правительством Грузии о выставлении этого поста. Сегодня очередной раз грузинский представитель сказал, что этот пост никакой нагрузки не несет. Именно потому, что он не несет никакой нагрузки, выставление этого поста было абсолютной бессмысленностью. И поэтому самым логичным завершением этой дестабилизации обстановки будет вывод этого поста с юго-осетинской территории. Мы делаем шаги навстречу грузинской стороне. Скажем, одним из таких шагов доброй воли было облегчение пересечения через пункты пропуска для жителей Лениногорского района и Джавского района. Это шаг доброй воли, гуманитарный шаг с юго-осетинской стороны. Теперь мы ждем ответных шагов, включая Тнелис тоже.
В числе типовых вопросов – ситуация и на границе между Южной Осетией и Грузией, факты нарушения границы, полеты неопознанных беспилотников на территории Южной Осетии. За истекший период произошло 6 нарушений границы Южной Осетии, и все 6 нарушителей были выдворены обратно в Грузию. Егор Кочев выразил сожаление, что журналисты не были допущены на встречу, и в очередной раз отметил, что всегда заинтересован в общении с грузинскими журналистами.
Я не против общения с журналистами, не против общения с грузинскими журналистами, поскольку у меня бывает возможность донести мнение властей Республики Южная Осетия, мнение югостинской стороны до зрителей, до слушателей с той стороны, с грузинской стороны. На прошлом заседании грузинские журналисты хотели со мной пообщаться, но поскольку я не был предупрежден о том, что они будут допущены на территорию, где проходит раунд, я не уведомил журналистов с югостинской стороны, поэтому я сказал, давайте на следующий раз предусмотрим, что будут журналисты с обеих сторон. Я пытаюсь соблюдать корпоративную этику, то есть если я разговариваю с грузинскими журналистами, то я точно так же хотел бы проинформировать югостинских журналистов в том числе. Почему сегодня так произошло, я не знаю. То есть это вы должны задать уже вопрос к со-модераторам встречи, это ОБСЕ и миссия Европейского Союза. Я был уверен, что грузинские журналисты, вы пройдете на территорию проведения раунда, и мы с вами пообщаемся.
Официального комментария от представителей ЕС или ОБСЕ получить не удалось. Однако представитель МНС Тамта Мегрелидзе сказала, что на данной стадии участники не смогли прийти к соглашению по данному вопросу. Также моя собеседница добавила, что МНС надеется, что в будущем работа с журналистами все же будет налажена. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
30-летняя война. «Эхо Кавказа» завершает проект, посвященный истории постсоветских конфликтов на Кавказе, пик которых пришелся на 1992 год. Сегодня речь пойдет об осетино-ингушском конфликте, трагическая развязка которого пришлась на конец октября, начало ноября этого года. За некруглым столом помогают вспомнить те дни и понять последствия с осетинской стороны приглашенный профессор университета Канзаса Валерий Дзуцев, с ингушской – московский адвокат Калой Ахильгов. Некруглый стол ведет Вадим Дубнов.
Валерий, я начну с вопроса. Что это все-таки было тогда, это случилось? А это была ошибка центра, это была провокация центра, это было наступление на Чечню, повод наступления. Или, может быть, даже имеет смысл спросить по-другому, сколько всего из того, что я перечислил, было в том, что произошло?
Да, хороший вопрос, и до сих пор многие размышляют на эту тему, и до сих пор, в принципе, не сказана вся история конфликта 92-го года. Я лично склоняюсь к мнению о том, что это была провокация со стороны центра. Основным драйвером этой провокации была идея втянуть в конфликт Чечню и как-то решить проблему Чечни сравнительно небольшими силами и не начиная откровенное такое вторжение в Чечню 1994 года, которое последовало, конечно, через два года.
Калой, вот сейчас Валерий высказал версию, которая достаточно распространена среди достаточно либеральных представителей вот постсоветской науки. И тем не менее, понимая это, почему ингушская сторона позволила себя достаточно легко втянуть в эту провокацию? Или у вас другое мнение вообще насчет происхождения всего генезиса этой ситуации?
Ну, трудно не согласиться с той версией о том, что все это было по причине того, чтобы был повод для того, чтобы усмирить тогдашнюю объявленную независимую Ичкерию, то почему попало это все под провокацию или была ли это провокацией? Я думаю, что очень много написано книг и очень много версий высказано на этот счет. И, к сожалению, версий здесь будут много разных. Я придерживаюсь той версии, что, к сожалению, избежать этой провокации было невозможно, по крайней мере, при тех условиях, которые были в тот момент, в только-только созданной Ингушетии, без власти, без управления, без внутренних каких-то органов, без силовых структур и так далее. Поэтому здесь можно говорить о провокации, здесь можно говорить о намеренных действиях с какой-то из сторон, но в любом случае я считаю, что избежать этот конфликт было невозможно, потому что он был на тот момент выгоден одной из сторон, естественно, это не ингушетия.
А, Калой, вот уже все эти годы, на самом деле, я не могу, например, найти ответ на вопрос о том, что... То есть, есть такое ощущение, что все-таки и Москва была сильно не едина. Потому что ведь был принят закон о репрессированных народах, и была, в нем был пункт о территориальной реабилитации. Рудской обещал решить вопрос в 91 году, обещал решить вопрос о пригородном районе в пользу ингушей. То есть, были какие-то тенденции в Москве, но не вполне однозначные, да, не вполне укладывающиеся версии о прямой провокации и о прямой поддержке осетинской стороны. А вот ваше мнение по этому поводу мне было бы сейчас интересно выслушать.
Ну, смотрите, мне кажется, что закон абсолютно демократический и абсолютно уместный в тот момент, когда была вот эта горбачевская оттепель, и казалось бы, что закон действительно должен что-то исправить. То есть исправить вот эту историческую несправедливость в отношении не только русского народа, но и многих репрессированных народов, которых попозже реабилитировали. Но без соответствующего механизма реализации этого закона, этот закон выступил тоже в роли определенного рода провокации. Да? То есть закон есть, его нужно исполнять. Никто не понимает, как его исполнять. Никто не понимает, что делать с теми людьми, которые проживают на тех территориях, которые должны быть возвращены. Никто не понимает, каким образом формировать власти там. То есть нет определенного механизма, который обычно предполагается при принятии соответствующего закона. И отсутствие этого механизма дало возможность толковать этот закон по-разному. Кто-то говорил о немедленном исполнении закона, кто-то говорил о том, что закон исполнять невозможно, потому что отсутствуют все те же механизмы или... что закон можно трактовать так или иначе и так далее, и так далее. И в этих условиях, понятное дело, что мирным путем, если этот вопрос решался мирным путем, я считаю, что так или иначе механизм был бы проработан. Но, с одной стороны, было большое и горячее желание исполнить этот закон, с другой стороны, было большое желание противостоять исполнению этого закона, реализации этого закона. Поэтому здесь вот столкнулись два таких вот условных желания, которые привели к тому, что начались вот эти самые провокации, начались вот эти самые столкновения и так далее, и так далее.
Валерий, формально северная северо-осетинская сторона вышла как бы победителем из этого конфликта, формально, да? Но я хочу задать, может быть, неожиданный вопрос. Для осетинской стороны стало ли случившееся какой-то травмой, которая, может быть, до сих пор неосознанна?
Ну, для кого-то да, конечно, в зависимости от кого вы спросите, потому что некоторые осетины потеряли в этом конфликте дома, родственников. Я могу привести примеры из своей собственной жизни. Но что касается в более глобальном смысле, многие осетины воспринимали это как победу своего рода, но это ощущение быстро сошло на нет. Почему? Потому что, ну, вспомните 90-е, да, очень быстро люди стали заниматься другими вещами, да, то есть проблемой выживания физического. В 90-е годы многие, как вы знаете, занимались всякими там делами, в смысле бизнеса мелкого и все такое. Поэтому этот конфликт, он как-то отошел на второй план. Ну, конечно, потом были взрывы на рынках Владикавказа, потом был бесланский теракт или захват заложников в Беслане. И это все как бы вновь перерабатывалось в массовом сознании.
Калой, я немножко разверну вопрос, потому что для ингушей это было очевидной травмой, причем травмой очень тяжелой. Что было с ней дальше? Как она переживалась и как изменялись представления о самом конфликте? И вот это вот, как происходит самовоспроизведение памяти об этом конфликте сегодня?
Ну, конфликт действительно стал очередной трагической датой в истории, потому что есть несколько трагических дат. Это и середина 19 века, это, безусловно, и 44-й год до конфликта. Это вот и 92-й год, когда десятки тысяч людей вынуждены были покинуть свои дома. До сегодняшнего дня без вести прокачками находится около 200 человек. Порядка, по-моему, ну, больше 600 погибло в эти дни, причем многие были замучены, убиты и так далее. Поэтому, конечно, эта травма, она до сих пор живет, она эта трагедия живет как неотъемлемая часть истории Ингушетии. Но тут надо сказать одну важную вещь, что в Ингушетии нет, ну, по крайней мере, большая здоровая часть общества, она настроена на некий конструктив, потому что очень важно то, как сейчас, сегодня живут те люди, которые когда-то в 92-м году уехали из своих домов. И та часть людей, которая вернулась, она определенным образом сегодня закрепилась за своими там подворьями и пытается, старается жить и дальше развиваться на территории пригородного района, где происходили эти все события, вооруженные столкновения и так далее. Более того, хорошим фоном для того, чтобы оздоровить эти отношения, является как раз то, что пока, слава богу, мы не видим никаких экстренных, чрезвычайных событий, вот как, например, такие, о которых упомянул мой коллега, события там в Беслане, взрывы и так далее. Такие вот трагедии, они ужесточают и сильно подогревают вот это тлеющее состояние конфликта и, соответственно, подогревают в плохом смысле отношения между народами, между людьми, которые живут бок о бок уже много-много десятков лет. И, соответственно, отсутствие такого негативного воздействия в виде терактов или иных каких-то событий, оно, конечно же, дает такой позитивный сигнал к развитию, к совместному проживанию. Вот сегодня, например, я знаю, я сам езжу очень часто в Владикавказ, пригородный район. Я вижу, что люди друг с другом стараются ужиться, имеют какие-то отношения, налаживают какие-то бизнес-отношения. Я считаю это очень важным. И я считаю очень важным сохранять и приумножать эти отношения для того, чтобы дальше все это было, скажем, минимизировано до таких размеров, чтобы это не было видно, чтобы, может быть, даже обе стороны когда-нибудь вместе, с сожалением, отмечали эти даты как трагические даты для обоих народов.
Ну вот, Калой, ну даже в Чермении еще стоит, который, в общем, достаточно благополучный случай, да? А даже там, в общем, есть как бы остатки былой разделенности, да? И я помню, что очень, очень тяжело все происходило в Тарском. А вот сейчас меняется поколение, прошло 30 лет. А какие изменения, вот какие подвижки, что дает вам поводы для оптимизма?
Ну, опять же, я говорю, в первую очередь, конечно, это, как говорят, отсутствие плохих новостей уже хорошая новость. Это вот можно легкостью применить этот тезис к совместному проживанию в пригородном районе. Потому что, по большому счету, люди, крестьяне, которые живут там, да, они-то не заинтересованы во взаимной вражде. Совершенно нет. Естественно, все понимают, что это политическая история и что это было политическим решением изначально развить, участвовать. Вы же знаете, что обе стороны называют, одни называют это агрессией ингушского бандформирования, вторые называют это этнической чисткой. То есть здесь нужно на самом деле провести здравую оценку ситуации. Надо провести здравую оценку, которая признается обеими сторонами. Мы не живем в разных государствах, как, например, да, там Кипр и Турция, когда каждый из сторон квалифицирует те или иные действия по-своему. Мы живем буквально в одном практически регионе. Если вы знаете, там из Назрани, из Магаса до Владикавказа 20 минут езды. И при таком вот тесном соседстве невозможно квалифицировать одну и ту же историю как разные события. Это неправильно. И оставлять такое нашим последующим поколениям — это неправильно. И все равно сегодня я вижу, вот можно разговаривать. Я знаю, что можно разговаривать, можно договариваться и приходить к каким-то общим знаменателям.
А, Валерий, вот как раз то, что, о чем говорил Калой, о том, о характеристиках, которые даются разными сторонами этому конфликту, вот мне показалось, что сегодня в Северной Осетии опять, ну, если не преобладает, но очень заметен и очень громко звучит этот дискурс о ингушских бандформированиях, ингушских ингушских оккупантах и так далее, которых мы выкинули. И вот это действительно так. Так, это действительно самовоспроизводится в ингушском, в всероссийском обществе? Или это какие-то вот просто слишком громкие голоса?
эти дискурсы, да, эти или нарративы, можно сказать, они существуют, конечно, и нарративы действительно разные. Ну, трудно было бы ожидать другого, честно говоря, учитывая историю конфликта. Трудно ожидать, что стороны пришли бы к одному единому нарративу. Это обычная история в конфликтах подобного рода. И поэтому я ожидаю, что, откровенно говоря, я ожидаю, что вот эта ситуация, она продлится в таком же формате. Со стороны властей Северной Осетии, которые, возможно, подталкиваются Москвой, есть такая тенденция, что они хотят превратить вот этот конфликт 92-го года в конфликт, конфликт без прилагательных, можно сказать. Да? То есть вот был конфликт, была война, ну вот забудьте, как бы это самое, сейчас все прошло и все такое. Есть такая тенденция, но она вызывает со стороны официальных лиц. Но она вызывает противодействие со стороны активистов, неформальных активистов и в общем, мне кажется, в обществе в Северо-Осетинском.
Спасибо большое. Я напомню, что гостями «Некруглого стола» были Калой Ахильгов и Валерий Дзуцев.
Некруглый стол. Абхазские СМИ и блогеры на этой неделе анализировали достижения властей самопровозглашенной республики в области энергетики, писали о представительстве женщин в политике, сетовали на проблемы общественного транспорта. Обзор прессы в Сухуми подготовила Анаит Гагарян.
Писатель-журналист Надежда Венедиктова на сайте Асарки пишет о представленности женщин во власти. Она уточняет, что в Абхазии женщины обладают всеми правами по закону и достаточно активны, но пока еще не освоили 3 первых кресла и даже не покушались на них. Первые плотные мужские ряды в правительстве пробила Эмма Таня, назначенная Раулем Хаджимом в 2003 году вице-премьером. Первое президентство Сергея Багавша было сразу 4 женщины-министра, причем в серьезных областях – экономики, юстиции, образования и соцобеспечения. Сейчас одна из них, Кристина Озган, снова министр экономики, а заодно и вице-премьер. Не так давно министром культуры была Эльвира Арсаля, развернувшая бурную деятельность. Правда, с парламентом у женщин получается хуже. Вице-спикерами Народного собрания были Ирина Агарба и Эмма Гамисоня, но в целом женский голос звучит там редко. Даже такой темпераментной и властной даме, как Натали Смыр, не удалось прорваться туда на второй срок. Зато в настоящее время дамы просто оккупировали судебную сферу. Председатель Конституционного суда Людмила Хаджашвили, председатель Верховного суда Саида Будба, председатель Арбитражного суда Фатима Квициня. В абхазской журналистике в основном задают тон женщины. В неправительственном секторе тоже правят балом сильные дамы с интеллектом и характером. В бизнесе женщины тоже подтягиваются. Короче, налицо все предпосылки к тому, что в ближайшей перспективе представительницы прекрасны. Пола начнут претендовать на высшие должности государства, пишет Надежда Венедиктова. Общественный деятель, блогер Тенгиз Джоба на своей странице в Facebook комментирует введенный РУП Черноморэнерго график отключения электричества абонентам Ачугуара. Этот график – показатель достижения нашей власти в области энергетики. Он поражает своим профессионализмом, экономическим чутьем и добросовестным отношением к делу. 5 часов в сутки без света – это в преддверии зимы. Освоили 50 миллионов. Как умели, так и освоили. В другие времена за такой результат отправили бы осваивать Сибирскую тайгу, валить лес или в солнечное Лабытнанги, пишет Тенгиз Джопуа. Газета «Независимая республика» пишет о том, как работает общественный транспорт столицы. По словам автора публикации, редактора издания Юрия Кураскова, на протяжении многих лет картина в этой отрасли одна и та же и практически не меняется. Маршруток в Сухуми более чем предостаточно. Они частные, и поэтому хозяин сам определяет, как ему работать. Автобус он купил на свои деньги, содержит его, покупает бензин. Поэтому их на улицах можно увидеть часто и много, когда есть большой поток пассажиров. А это, как правило, с 8 утра и до 16-17 часов зимнее время. Далее работать после 18 часов из-за 2-3 клиентов у них резона нет. И так происходит уже несколько десятков лет. Практически то же самое происходит и с государственными автобусами и троллейбусами. протестами ни республиканские, ни местные власти изменить это не могут, хотя знают эту проблему хорошо. Порой складывается мнение, что у них нет и желания помочь гражданам-пассажирам, чтобы городской транспорт ходил как положено с утра и до позднего вечера. Государству необходимо помогать АТП, выделять деньги на бензин, запчасти и прочее, компенсировать пустой вечерний пробег по маршруту и так далее. Но мы привыкли, что власть в таких случаях говорит: «Мы думаем, но денег нет, выкручивайтесь сами». Страдает пассажир, пишет Юрий Кураскова. Он уточняет, что местные люди уже к этому привыкли и стараются после определенного времени не выходить из дома, особенно в осенне-зимний период. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Кети Бочаришвили. В эфире краткий выпуск новостей. В центре Стамбула на популярной пешеходной улице Истикляль прогремел взрыв. Есть погибшие и пострадавшие, передают турецкие СМИ. Телеканал CNN Turk сообщил по меньшей мере об 11 из них. Число уточняется. Сообщается, что взрыв прогремел ближе к площади Таксим в районе Бейоглу. Это один из популярных среди туристов районов города. В США по итогам выборов, судя по всему, демократы в Сенате получат 50 мест и контроль над Верхней палатой Конгресса после подсчета голосов в штате Невада. Там побеждает член Демократической партии Кэтрин Кортес-Масто, передает CNN. В Неваде обработано более 95% бюллетеней. Кортес-Масто получает 48,7% голосов. Она опережает бывшего генпрокурора Невады, республиканца Адама Лаксалта, на половину процентного пункта. Если Кортес-Масто объявят победителем, то даже в случае победы республиканцев в Джорджии, где в декабре пройдет второй тур выборов, республиканская партия не получит в Сенате большинства. При равном числе мест решающий голос будет у вице-президента-демократа Камалы Харрис. Республиканцы могут получить контроль над Палатой представителей. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Пномпене с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Встреча прошла на полях саммита стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Госсекретарь обсудил с украинским коллегой приверженность Соединенных Штатов оказанию помощи Киеву на фоне продолжающихся атак России на объекты гражданской инфраструктуры Украины, в том числе представление гуманитарной помощи и оказание поддержки в подготовке к зиме. Блинкен и Кулеба также обсудили ход боевых действий на территории Украины. Госсекретарь повторил, что сроки, содержание и формат любых переговоров с противником остаются полностью прерогативой Украины. Телеграм-каналы, близкие к ЧВК Вагнера, распространили видео убийства бывшего наемника ЧВК Евгения Нужина, который перешел на сторону Украины. В комментарии к видео заявляется, что предатель получил наказание. Евгений Нужин был завербован в ЧВК Вагнера в одной из российских тюрем, где отбывал наказание за убийство, и отправлен в Украину. В начале сентября он сдался в плен. Нужин дал интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову, в котором критиковал политику России и войну в Украине. Он говорил, что решил присоединиться к ЧВК именно с целью как можно скорее сдаться в плен и далее воевать на стороне ВСУ. После окончания войны он надеялся остаться в Украине, где проживают его родственники, сестра и дядя. На видео, распространенном в интернете, Нужин говорит, что после сдачи в плен находился в Киеве, откуда был похищен 11 ноября, и очнулся в подвале, где узнал, что его будут судить. После этого ему разбивают голову кувалдой. Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин назвал видеозапись убийства прекрасной режиссерской работой, добавив, что убийство было справедливым. Издание «Сота» уточняет, что убийство кувалдой стало своего рода визитной карточкой ЧВК Вагнера еще со времен ее участия в боевых действиях в Сирии. Президент России Владимир Путин внес серию поправок в законопроект о российском гражданстве. Он предлагает дать государственным органам возможность лишать россиян гражданства за нежелательную для государства деятельность, включая фейки об армии, в том случае, если гражданство было приобретено, а не получено по рождению. Также поводом для лишения приобретенного гражданства предлагается сделать участие в деятельности международной организации, признанной нежелательной в России, дискредитацию армии, призывы к нарушению территориальной целостности России, осквернение государственной символики и экстремизм. Специалисты Тбилисской газораспределительной компании «Тбилиси Энерджи» за последний месяц демонтировали в квартирах столицы 1390 обогревательных газовых устройств, установленных или изготовленных кустарно или с нарушением правил безопасности и представляющих угрозу для жизни. Компания опубликовала статистику по Тбилиси. Рекорд по использованию ненадежного газового оборудования в районах Исани, Самгори, Вазисубани. Самая благополучная ситуация в Оке, где выше уровень жизни населения и в квартирах чаще устанавливаются современные отопительные системы. На 93-м году жизни скончался Нодар Натадзе, основатель Народного фронта и один из самых активных политиков Грузии 90-х годов, сообщает агентство «Новости Грузия». Он оставил свой особый след на пути государственного восстановления независимой Грузии и внес значительный личный вклад в это великое дело. Его подпись стоит под актом о восстановлении независимости Грузии, заявил премьер-министр Иракли Гарибашвили. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Кэти Боджоришвили. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу. Задержание уроженцев Чечни в Хорватии, нарушение прав человека на Северном Кавказе в докладе ООН и дело о массовом убийстве времен Чеченской войны. Слушайте об этом в подкасте «Кавказ Реалии», который ведет Иван Мартыненко.
Бежавшая вместе с малолетним сыном от войны в Украине уроженка Чечни Амина Гириханова получила статус беженки в Румынии после нескольких месяцев ареста в этой стране. Задержание Гирихановой стало громкой новостью в чеченской диаспоре. Ее представители в Европе проводили пикеты с требованием освободить землячку. 36-летняя Гириханова была задержана вместе с сыном на румынской границе 13 марта. Поводом стал розыск Интерпола, который проводился по запросу России, где беженку обвиняют в участии в военных действиях на территории Сирии. При этом к началу полномасштабного вторжения российских войск в Украину Гириханова уже 5 лет жила в Киеве. В Румынии женщину отправили под арест, а ее сына в приют, откуда ребенка позже забрали живущие в Европе родственники. Несколько месяцев по делу Гирихановой шли судебные разбирательства. Она и ее защитники заявляли о смертельной угрозе в случае выдачи в Россию. Вот что говорила беженка в интервью журналистке «Кавказ Реалии» Лидии Михальченко за несколько дней до вынесения решения суда. Цитата озвучена редакцией.
«Дело открыто в Чеченской Республике. Меня отправят в Грозный. Даже если я просто окажусь на территории России и об этом узнают чеченские силовики, они до меня доберутся. Ни следствия, ни суда не будет». Если меня решат посадить, то сначала жестоко запытают. Если от пыток я умру, меня тихо закопают и скажут, что сбежала. Если выживу, заставят подписать самооговор и посадят в тюрьму, как написано в обвинении, максимально на 20 лет. Или отвезут в лес, оденут в определенную одежду, положат рядом оружие и сделают из меня террористку посмертно. Еще один шайтан, как они выражаются».
30 октября Верховный суд Румынии удовлетворил жалобу Гирихановой на решение об экстрадиции. Самой беженке об этом сообщили 4 ноября. Тогда же информация появилась в СМИ. Сейчас Гириханова уже получила документ, подтверждающий ее статус. Женщину перевели из закрытого лагеря в городе Редеуце, вблизи украинской границы, в общежитие для беженцев. Вернули ей телефон, деньги и личные вещи. Несмотря на решение румынского суда, Амина Гириханова все еще остается в базе Интерпола. Правозащитники намерены добиться ее исключения оттуда. Тогда беженка сможет воссоединиться с сыном, которому сейчас оформляют документы в Австрии. Всего через 3 дня после сообщения о предоставлении статуса беженки Амине Гирихановой стало известно о задержании десятков уроженцев Чечни в Хорватии. Как заявили редакции «Кавказ Реалии» в Ассамблее чеченцев Европы, речь идет примерно о 50 выходцах из республики, которые эмигрировали из России и собирались через Хорватию перебраться в другие страны ЕС к своим близким и знакомым. Представители диаспоры также заявили о плохом отношении к задержанным. На время проверки их поместили в депортационный лагерь, где якобы угрожали, применяли силу, не давали связаться с родственниками и адвокатами. Как минимум 4 задержанных вынудили подписать отказ от заявления на убежище и депортировали, отметили в Ассамблее чеченцев Европы. После этих жалоб задержанных посетили сотрудники прокуратуры Хорватии. Тогда ситуация нормализовалась, заявили представители чеченской диаспоры. Они же сообщили о подозрениях в экстремизме, предъявленных землякам. С чем именно связаны эти подозрения, пока неизвестно. В Ассамблее чеченцев Европы утверждают, что в документах, которые вручили беженцам, не содержится никаких доказательств. При этом известно, что среди задержанных есть несколько бывших сотрудников силовых структур Чеченской Республики. Это могло насторожить хорватские власти, отметили собеседники редакции «Кавказ Реалии». После огласки в СМИ задержанием уроженцев Чечни заинтересовались хорватские правозащитники. Они обратились с официальным запросом в МВД страны. Такой же запрос ранее подала и редакция «Кавказ Реалии». Ответа из министерства на момент записи этого выпуска подкаста не было. В Европе с началом войны в Украине участились случаи отказа уроженцам Чечни в предоставлении убежища. Чаще всего жалобы поступают на действия миграционной службы Румынии. В сентябре группа правозащитников направила в Интерпол обращение с призывом отказаться от практики, способствующей политически мотивированному преследованию граждан России и других стран. Речь касается именно розыска беженцев по запросу из Москвы.
Известие о депортации чеченцев из Хорватии особенно болезненно было воспринято чеченцами, как на территории оккупированной Чечни поступает оттуда известие об этом, так и в европейских диаспорах, где находятся сторонники независимой Чеченской республики Ичкерия.
Комментирует Джамбулат Сулейманов, участник сопротивления во время двух войн в Чечне и глава базирующегося в Европе Комитета по защите государственной основы непризнанной Ичкерии.
Изменить эту ситуацию может только изменение имиджа чеченцев и снятие с них клише, которое навесили российские СМИ, российская пропаганда. В этом нам сегодня особо помогает отношение украинского руководства, принятие петиции о признании независимости Чеченской Республики Ичкерия президентом Украины Владимиром Зеленским и постановление Верховной Рады Украины о признании геноцида чеченцев и признании Чеченской Республики Ичкерия как независимой оккупированной страны.
Принудительный призыв на войну и силовое подавление протестов против мобилизации, похищения, пытки, преследования ЛГБТ-людей, правозащитников и журналистов, убийство чести, практика коллективной ответственности и калечащие операции на женских половых органах. На эти нарушения на Северном Кавказе указал Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций в своем докладе о ситуации в России. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала выводы международных экспертов инсинуациями. Ранее в этом году российская делегация трижды отказалась приехать в Женеву на рассмотрение отчета о состоянии прав человека в стране. В своем докладе Комитет ООН критически оценил соблюдение прав человека в России в целом. В разделе, который посвящен Северному Кавказу, указаны несколько конкретных дел из региона. Это нападение в Грозном в феврале 2020 года на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, похищение и уголовное дело в отношении ЛГБТК-братьев из Чечни Исмаила Исаева и Салеха Магомадова и отсутствие эффективного расследования убийства в 2009 году похищенной в Грозном правозащитницы Натальи Эстемировой. Эксперты ООН также выразили обеспокоенность практикой коллективного наказания в отношении родственников предполагаемых террористов. Сообщения о таких случаях ранее поступали из Чечни. Все это, вместе с отсутствием поддержки пострадавших от похищений, незаконных задержаний, пыток и жестокого обращения, способствует формированию культуры безнаказанности на Северном Кавказе, отметили в ООН. Кроме того, Комитет по правам человека выразил обеспокоенность сообщениями из региона о принудительном призыве на войну против Украины и силовым подавлением связанных с этим мирных протестов. На Северном Кавказе самые массовые акции против мобилизации прошли в конце сентября в Дагестане. Они сопровождались стычками с полицией, их участники подверглись преследованиям. В ООН также обеспокоены сообщениями о калечащих операциях на женских половых органах. Речь идет о так называемом женском обрезании и тем, что российские власти на Северном Кавказе не расследуют убийства чести и случая насилия в семье. В ООН ранее уже обращали внимание на несоблюдение прав человека на Северном Кавказе. К восстановлению верховенства права в регионе в этом году призвала Парламентская ассамблея Совета Европы. Новый доклад Комитета ООН по правам человека вряд ли изменит ситуацию на Северном Кавказе, но внимание международного сообщества к проблеме напоминает местным властям и силовикам, что их действия будут иметь последствия. Такое мнение в комментарии для редакции «Кавказ Реалии» выразила Александра Мирошникова, пресс-секретарь правозащитной группы «СКСОС», юристы которой помогают пострадавшим от беззакония в регионе.
Доклад ООН о происходящем на Северном Кавказе очень важен для региона. Конечно же, мы понимаем, что, скорее всего, рекомендации, которые даны в докладе, они не будут имплементированы, потому что и Россия, и Северный Кавказ, в частности, игнорируют подобные рекомендации. Тем не менее, сам факт внимания международных организаций к нарушению прав человека на Северном Кавказе оказывает давление на правоохранительные органы и показывает, что любые правонарушения не будут проигнорированы и будут зафиксированы в международных документах.
Напоследок, продолжение «История времен войны в Чечне», которая во многом перекликается с происходящим в Украине после вторжения российских войск. Верховный суд Чечни отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о массовом убийстве в поселке Новые Алды в пригороде Грозного 5 февраля 2000 года. В тот день сотрудники ОМОНа из Санкт-Петербурга и Рязанской области провели в населенном пункте так называемую «зачистку». Ее жертвами, по данным правозащитного центра «Мемориал», стали не менее 56 человек, в их числе женщины, дети и старики. В России расследование массового убийства в Новых Алдах ни к чему не привело. За 22 года правоохранительные органы не смогли установить, кто напал на поселок, несмотря на свидетельства очевидцев, информацию от журналистов и правозащитников. При этом Европейский суд по правам человека еще в 2006 году признал законными претензии родственников убитых к российскому государству. Последний отказ в возбуждении уголовного дела по событиям в Новых Алдах вынес следователь в Чечне. Решение было подтверждено судом в Грозном. Тогда была подана жалоба в Верховный суд республики. После рассмотрения апелляции там постановили, что отказ в возбуждении дела является незаконным. В тексте решения суда также подтвержден сам факт преступлений, но без указания того, кто их совершил. Как пишет сайт «Кавказ Реалии», в документе при этом указано, что лица, совершившие массовые убийства под угрозой применения оружия, убивая для устрашения жителей поселка, открыто похищали и уничтожали их документы, имущество, скот, поджигали дома, хозяйственные постройки. Эти преступления были квалифицированы по статьям «Кража», «Умышленное уничтожение имущества», «Грабеж», «Похищение документов», а расследование затем остановили, сославшись на истечение сроков давности, следует из решения Верховного суда Чечни.
Это был подкаст «Кавказ Реалии», который вел Иван Мартыненко.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
На состоявшемся в Сухуми круглом столе, посвященном аспектам национальной безопасности самопровозглашенной Республики Абхазия, вспомнили о недавней волне комментариев в соцсетях, согласно которым Абхазия якобы готова принять 50 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха. Участники разговора назвали это утверждение фейком и не исключили здесь грузинский след. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Конгресс народа Абхазии и Центр социально-экономических исследований провели в Сухуми беседу за круглым столом на тему развития современной Абхазии в контексте национальной безопасности. Руководитель КНА Давид Пиле подчеркнул, что в этом году резко возросла вероятность возобновления военных действий против Абхазии. По его мнению, необходимо готовить военнослужащих страны к ведению современной гибридной войны. И важно также не раскачивать ситуацию внутри абхазского общества. Директор ЦСИ Олег Доменя напомнил, что военные действия на Украине идут уже 9 месяцев. Несмотря на то, что Абхазия не в силах повлиять на этот процесс, нам необходимо более внятно обозначить свою позицию, а не позиционировать себя сторонними наблюдателями. Конец цитаты. Секретарь Совета Безопасности Абхазии Сергей Шамба относительно этого заметил.
Да, конечно, недостаточно, но мы, во всяком случае, сделали даже больше, чем многие другие республики бывшего Советского Союза, ныне которые входят в СНГ и прочее, потому что, если вы помните, мы провели большой митинг на стадионе, где выразили свою поддержку этой спецоперации. Мы постоянно отправляем туда какую-то помощь гуманитарную. Ну, ребята наши там воюют. Все, что от нас зависит, мы в этом плане делаем, но, с другой стороны, мы тоже понимаем, что мы не можем здесь оголять, так сказать, наши рубежи, потому что всякое может произойти. Что нас касается, нашей безопасности, еще раз повторяю, лояльность демонстрирует к России. Внутренний раскол, то, о чем говорил Давид Чичевич, ну, мы же неоднократно видели в нашей поствоенной истории, как из грузинской стороны подкидывали всякие факторы, чтобы здесь разрушить наше внутреннее единство. А сейчас вот что запустили о том, что якобы из Карабаха армян будут переселять в Абхазию, что там 50 тысяч человек должны переселить. Это же все наверняка грузинские спецслужбы делают.
Член Общественной палаты Республики Абхазия Абиссалом Кварчия подчеркнул, что на первом месте сейчас должна стоять идеология, которая объединит все национальности Абхазии. Он продолжил тему, затронутую Сергеем Шамба.
На фоне вот этих событий у нас происходит очень много каких-то предъявлений в Абхазии, которые не должны быть. Сергей Миронович правильно подметил тут фейковое какое-то сообщение. Ну, неужели нельзя вычислить этого человека, который написал, вот 50 тысяч человек должны переселиться, и называет как бы модераторов этого процесса. Если мы не в состоянии вычислить автора вот таких этих, то мы, значит, не защищены от такой идеологической агрессии. Это очень плохо.
«Эхо Кавказа» связалось с Абиссаломом Кварчия, и первый наш вопрос был о его впечатлении в целом о круглом столе. Он сказал:
«Мы круглый стол ожидали более расширенно. Были приглашены депутаты, бывшие депутаты. Но, к сожалению, по каким-то причинам они не пришли. И у нас фактически пришло человек 20, да, члены комитета приглашенные. Практика показывает, чем меньше людей, тем качественнее, результативнее получается любой круглый стол. Олег Нестерович сделал очень интересный доклад. И там ключевой фазой прошло одно его выражение, на которое я обратил внимание. Если мы не будем едины, то абхазский народ, то мы никому не интересны».
Затем зашла речь о вбросе относительно Нагорного Карабаха. Сергей Шамба, напомним, увидел здесь грузинский след, но встречались и другие предположения, что это может быть и внутренний вброс. Кварчия сказал:
«Я в этой части с вами согласен. Это можно и так, раз кто-то из вредности мог запустить какой-то фейк внутри. Но мы должны быть готовы ко всем вызовам. Если мы не можем элементарно, вот автор вот этого фейка, да, который там, по-моему, навсегда или кто-то, ну, значит, у нас уровень подготовки наших специальных служб не соответствует сегодняшним угрозам. Ну, кто это, кому это нужно было, как это, ну, почему такое должно было произойти? И понимаете, как не просто они сказали, хотят переселить, они там, ну, называют, значит, модератор, герой Абхазии, да, вот, вы знаете, Трапезонян Галус, потом идет от администрации президента там Зурик Каджая, и сам президент покровительствует бизнесом, называют цифры там 15 тысяч долларов. Ну, вы знаете как, на это простой народ, который особо не интересуется, не анализирует информацию глубоко, он это воспринимает за истину.
Это упало на такую благодатную почву, если иметь в виду сейчас очередное обострение, да, вокруг Нагорного Карабаха.
Я напомню один момент. Вот когда нет единства, результат всегда будет плачевный.
Кварчия стал вспоминать о том, как внутренний раздрай в Армении, вплоть до стрельбы в парламенте, привычка всех готовых к разумным компромиссам объявлять национал предателями привели к тяжелым для армян последствиям войны 2020 года. И продолжил.
У нас тоже сегодня, нас некоторые считают, чем хуже, тем лучше. Задача у оппозиции считает то, что чем хуже будет в стране, тем легче им будет прийти к власти.
Мы хотели связаться с председателем армянской общины Абхазии Галустом Трапезоняном, но его телефон сегодня был недоступен. Дозвонились до известного человека в этой общине Суриана Кирсиляна. Он был краток.
Вот, а что ко мне бросили, я даже читать не стал. Ну кто может выбрасывать? Или грузины, или азербайджанцы, кто может больше выбрасывать? Это что, первый раз, что ли? Постоянно это муссируется.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Минздрав больше не будет публиковать ковид-статистику. В ведомстве объяснили это тем, что в стране наблюдается спад заболеваемости и стабильная эпидемиологическая ситуация. Однако у части общества все же остались вопросы. Например, стоит ли делать прививку? Есть и другие темы, и общество до сих пор ждет на них ответы, говорит эксперт по вопросам здравоохранения, представитель НПО «Помните Гиппократа» Марина Берадзе. С ней общался Серго Брегвадзе.
Можно ли считать пандемию завершившейся?
У меня нет ответа на этот вопрос. Я не знаю, куда делась пандемия. Люди болеют, а статистика количества таких пациентов отсутствует. На что мы должны опираться, когда говорим о завершении пандемии? На собственные ощущения? Этим руководствоваться в медицинской сфере нельзя. Нам необходимы точные цифры, анализы, исследования, как по количеству переболевших и болеющих, так и по тяжести заболевания. Все это даст нам возможность понять, чего ждать дальше и что планировать. Но нам все это неизвестно.
Вы считаете, что Минздрав не уделяет необходимого внимания этой теме?
Когда пандемия бушевала в стране, мы были информированы о происходящих процессах. Затем подача этой информации совершенно неожиданно и непонятно прекратилась. Однако, если ты не осведомлен, это не значит, что проблемы не существуют. У общества осталось множество вопросов. Кроме того, если провести опрос, станет понятно, что большая часть населения болеет коронавирусами сейчас, а многие переболевшие вирусом жалуются на последствия. Да и никто не отменяет сезонный грипп, а по моему мнению, готовность к этому периоду очень слабая. Раньше шел огромный поток информации, но сейчас мы оказались в полном вакууме. Конечно, многие люди не будут понимать, как им действовать сейчас. Элементарно, нет информации о вакцинации против сезонного гриппа. Никто нормально не осведомил общество о том, стоит ли прививаться, и если да, то как. У нас такая система. Кто-то просто, может быть, услышал от знакомого или соседи сказали, вот, завезли бесплатную вакцину, пошли, сделаем прививку. А если человек узнает об этом 15 ноября, то ему уже предложат платную вакцину. Такие прививки должны быть бесплатными, и делать их нужно в определенное время. Когда инфекция и вирусы уже циркулируют, смысла в них нет. Процесс вакцинации должен проходить до начала холодов, пока ситуация не усугубилась.
Но определенную информацию представители Министерства здравоохранения все же поставляют населению посредством СМИ. К примеру, это касается вакцинации от сезонного гриппа. Вы считаете, что этого недостаточно?
По этим вопросам людей в первую очередь должны информировать непосредственно семейные врачи. Однако, несмотря на то, что в Грузии первичное здравоохранение является приоритетным, система не работает так, как надо. Государство выделяет на эти цели определенные суммы. Вакцины от гриппа в страну завезены, но у людей нет информации о том, как всем этим воспользоваться. Сейчас, например, с 15 ноября вакцины от гриппа станут платными. Это отдельная тема для разговора. Я не понимаю, почему они должны быть бесплатными 14 ноября, а 15 уже платными. Во всех развитых странах вакцина по назначению врача бесплатная. Кроме того, застрахованные пациенты, которые ежемесячно оплачивают страховку, не получали никакой информации о процессе вакцинации. А в компаниях объясняют это тем, что к тому периоду, когда должен был начаться этот процесс, вакцина к ним не поступала. И что самое главное, над всем этим нет надзора. В данном случае я говорю о семейном враче. Семейные врачи всегда очень заняты. Если серьезно не постараться, то не получишь никакого обслуживания. Что касается государственной программы всеобщего страхования, есть просто часть активных людей, которые ходят в клинике. Но если этот человек болен, он не сможет быть таким активным. И тут проявляется своеобразность системы, отсутствие понимания того, как она должна быть отрегулирована. Необходим правильный менеджмент. В организационном плане эта система очень слабо работает.
Как вы считаете, почему возникла такая проблема?
По этой теме у меня самой есть вопросы. Недавно в Министерстве здравоохранения и других ответственных структурах произошли кадровые изменения. После этого начались проблемы в системе. В хорошей системе здравоохранения выделяют 6 основных элементов. Я расскажу вам об одном из самых важных из них. Это предоставление полноценной и своевременной информации населению для того, чтобы жители страны успели адаптироваться к изменениям. Это важнейший фактор, который должно учитывать руководство сферы здравоохранения. Но сейчас мы находимся в полнейшем вакууме. Это огромный минус, поскольку скоро зима, сезон гриппа, да и пандемия просто так никуда бы не делась. Любой иммунолог и инфекционист скажет, что вирус может лишь ослабнуть. Но мы даже не знаем об этом, не знаем, где находимся, как и когда закончились те самые волны, о которых нам раньше сообщали. Существует ли необходимость вакцинироваться против коронавируса? Кроме того, необходимо оценить пройденный период, какие мероприятия были проведены в период пандемии, какой итог мы получили, как проходит постковидный период.
С экспертом по вопросам здравоохранения, представителем неправительственной организации «Помните Гиппократа» Мариной Берадзе беседовал Серго Брегвадзе. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.